Кришна. Вот, очень красиво. А можно немножко объяснить? Ну, вопрос странный, конечно. Вот слово «похоть», оно часто ассоциируется с вожделением противоположного пола. А тут похоть как что-то такое более общее. Что это значит? Как это, ну, этимологически, как его расшифровать?
Назар, извините, а могли бы вы повторить вопрос? Сейчас Махарадж здесь послушает, ответит.
Хари Кришна. Хотел сказать, что очень красиво такие базовые идеи в стихах, непривычно воспринимать. Вопрос, как лучше понять суть термина «похоть», потому что иногда он воспринимается как вожделение к противоположному полу, а тут более общее какое-то значение. Вот интересно, как его этимологически по смыслу разобрать.
Ну да, здесь общее. Не совсем понял вопроса. Ну да, здесь слово похоть используется в общем значении от слова хотение.
То есть просто хотение, но другим словом.
Хотение, да. Я в этой книге не ставлю задачу какую-то идею донести, поскольку я понял, что любая идея или любое, ну, любая доктрина в Гите, она будет ну, неким домыслом, причем домыслом как в хорошем, так и в плохом смысле. Я поэтому не ставлю перед собой задачу донести какой-то смысл, какую-то идею, потому что ее донести невозможно. Кришна говорит так ёмко, что в каждом слове можно усмотреть свой смысл. Поэтому я просто перевожу, как есть, беру какое-то общее значение, широкое значение. Если Кришна использует слово с широким значением, то я также и оставляю, я не конкретизирую. Ну, как мы слышим, человек говорит «да», там, ну, человек говорит «yes». Мы знаем, что он имеет в виду, потому что мы знаем, о чем его спросили до этого. Мы, конечно, можем для слушателей пояснить, что он подразумевает под этим «yes», под этим «да». Но правильнее будет перевести «да». А тот, кто не понимает, к чему это «да» относится, в каком контексте, ну, это уже его проблема. Вот примерно так же я и из этих же принципов я исхожу в переводе Гиты. Кому нужно понять смысл Бхагавад-гиты, я советую обратиться к книге Шридхара Махараджа. Он Бхагавад-гиту объясняет с точки зрения преданного служения, что правильно. Но чтобы не повторять идеальную Бхагавад-гиту Шридхары Махараджи, я просто перевожу ее буквально, дословно. Единственное, я добавляю ритмованность, потому что Бхагавад-гита, она в восьмисложном ритме изложена. Поэтому я тоже ритм добавляю, а дальше это просто калька. Хари Кришна.
Кришна. То есть в оригинале Арджуна и Кришна тоже стихами говорили?
Ну да, можете взять стих. Вот, например, сейчас я делаю, заканчиваю 13-ю. Вот Кришна говорит: «Ядха сарва гатам сокшмья, акшам нанопаль пьяте, сарватра вастхито дехе, татхатма нопали пьяте». Вот они говорят, Кришна говорит стихами. Арджуна не всегда так стройно, потому что вначале мы читаем, что у него голос дрожит, что у него меч Гандива выскальзывает из рук, он запинается, он не может устоять на ногах, поэтому он садится на скамью в песнице. А Кришна вполне ритмованно, вполне стихами себе отвечает. Возьмите Гиту и
пропал звук.
Когда мы берем букварь, мы не ищем в нем смысл. Мы с помощью букваря просто учимся читать, учимся понимать смысл уже книг со смыслом. В букваре нет никакого смысла. Там дается буква, объясняется, как она звучит. Дальше из этих букв складываются слова и объясняется, что эти слова означают. Такая книжка или такой толковый словарь, букварь или толковый словарь. А вот когда мы, научившись буквам, научились их складывать в слова и понимать эти слова, мы тогда берем книгу, которую замыслил некий автор. Мы открываем «Войну и мир» и начинаем читать слова и складывать их в смысл. Мы пытаемся понять смысл, который нам доносит автор романа. А вот в самом букваре никакого смысла нет. Как нет смысла в толковом словаре. Вот здесь то же самое. Смысл Бхагавад-гиты нам в нашей линии доносят наши учителя. Бхактивинод Хакур, Шрила Сарасвати Такур. Бхактивинод Хакур, кстати, два раза. У него есть две гиты. Он два раза гиту преподносит. Сарасвати Такур ее толкует. Он не переводит по-новому Бхагавад-гиту, но он толкует гиту своего родителя, своего духовного учителя. А Шрила Шридхара Махарадж, он переводит гиту. Ну, его авторству принадлежит гита. Он, правда, ее не пишет, а происхождение книги Шридхара Махараджа – это Сагар Махарадж и Амани Махарадж, они взяли книгу Свами Махараджа, потому что они были его учениками до того, как приняли прибежище у Шридхары Махараджа. И ее редактируют, ее переделывают, причем в подсрочнике. Подсрочник они не трогают. Вот они ее редактируют, переделывают, и потом эти переделанные стихи читают Шридхари Махараджу. И он одобряет или не одобряет, где-то поправляет, где-то не поправляет. В общем, он фактически является редактором книги, которую ему представили Амани Махарадж и Сагар Махарадж. Особый акцент он делает на нескольких стихах второй главы и, конечно, на Чатушлоке. Это четыре главных стиха Гиты. 10.8, 10.9, 10, 10 и 10.11. Он их переиначивает. Дальше конец девятой главы он тоже переиначивает. И в книге он включает два варианта стиха. Это «Свами Махараджа» и «Свой». И, конечно, он дает трактовку и переиначивает 18.64 и 18.66. Можно сказать, заключительный аккорд, где Кришна говорит «Мамыкам шаранам враджа, давай гулять со мной». Он говорит, что то место, где нас будет связывать любовь, там нет стационара, там негде будет ужиться, негде будет закрепиться. Враджа означает блуждать. Кришна говорит, только там мы будем вместе, там, где у нас не будет ничего определенного. Вот Шридхар Махарадж этот стих переначивает. Ну и так далее. Поэтому это книга Шридхара Махараджи, но он там выступает не как автор, а как редактор. Конечно, он все стихи просматривает на слух, потому что он к тому времени уже плохо видел. Он на слух ему читал кто-то Арани Махарадж или Говинда Махарадж, или Сагар Махарадж, который с ним неотступно был. Я когда переводил книгу Шридхара Махараджа, я месяц был в Калькутте возле Гурудевы, я тоже Гурудеву читал, объяснял смысл стихов, как я буду излагать. Гурудев где-то соглашался, где-то нет, он поправлял меня. Хари Кришна.
Хари Кришна. Я знаю, что Шридхар Махарадж, у него санскрит был родной язык. Родители говорили на санскрите. Но получается, чтобы перевести Гиту в таком стиле, он дополнял еще само содержание какими-то тезисами из парампары. То есть просто зная санскрит, так перевести не получится?
Ну, естественно, смотрите, каждый стих Гиты – это двустрочие. Есть в 11 стихе четверострочные. В 11 главе есть четверострочные стихи. В основном Гита состоит из двух строк. Если обратите внимание, ну пусть даже в оригинале, в английском варианте Шридхара Махараджа, то там на две коротких строчки приходится по 5, по 6 строк прозой. Конечно, Шридхар Махарадж дополняет, потому что, я повторюсь, Шридхар Махарадж доносит идеи нашей парампары, наших учителей, Махапрабху, но он привносит новое. Когда Шридхар Махарадж Сарасвати Такуру излагает смысл стиха, который произносит Махапрабху, Сарасвати Такур говорит, теперь я могу спокойно уйти из этого мира, потому что хотя бы один мой ученик, один мой последователь понимает смысл нашей парампары или доктрины нашей парампары. А Штхар Махарадж доносит Бхагавадгиту, его цель – донести идею нашей парампары. Он этот смысл улавливает в общих словах, словах Кришны. Ну, например, Кришна говорит «парам гатим» – высшее место предназначения. А вот как вы, сторонний читатель, понимаете «парам гатим»? «Парам» – это высшее, «гатим» – куда идти, или цель, или место пребывания. В буквальном смысле означает «высшее место пребывания». Вот как бы вы это перевели? Если вы Маевади, то вы объясните это, что это некий общий дух, некая такая сознательная, всепронизывающая масса, брахман, парам гатим. Если вы вайшнав, вы скажете, это Вайкунтха, это место, где Господь пребывает вечно со своими учениками, со своими последователями, своими бхактами, преданными. Если вы вайшнав в линии от Мадхавендры Пури, от Чайтанья, от шести госвами, вы скажете, нет, это не Вайкунтха, это Вриндаван, это место непокойное, это место, где Кришну постоянно приходится искать. Вот это вот высшее место пребывания, оно имеет двойное, даже по-русски. Пребывание в смысле место, где пребывает, место, где пребывают, и место, куда пребывают. Вот как нам парам гатим перевести? Это место, куда придет Арджуна или душа? Или место, где она пребывает. Вот я не ставлю, я сразу сказал себе, что я такую задачу не ставлю, я не буду интерпретировать, место ли это, куда пребывают, или место, где пребывают. Поэтому я перевожу буквально место пребывания. А уже читатель сам решит, это цель или обитель. А так любой толкователь Гиты, он, конечно, будет свою идею привносить как в хорошем, так и в плохом смысле. То есть, если мы приверженцы какой идеи, то любая интерпретация с точки зрения другой идеи, она для нас порочна. И наша интерпретация, она для нас безупречна. Штхар Махарадж объясняет, что в Гите он в Кришне видит того, кто общается со своими возлюбленными, своими подружками через голову Арджуны. Он как бы говорит Арджуне, но на самом деле он хочет, чтобы его услышали те влюбленные в него пастушки, которых он бросил несколько лет назад. Много лет назад он их бросил, и обещал вернуться, и больше не возвращается. И вот здесь он на поле боя Куру, он изливает свою душу. И он говорит многозначно. Арджуна слышит одно, его возлюбленные подружки Кришнины слышат другое. Дритараштра слышит третье, ему передает Санджая, Дурьотхана четвертое, Пхима пятое, Юдхиштхира шестое. Все, кто слышит Бхагавадгиту, слышат ее в своем, применительно к своему опыту, в зависимости от своей близости с Высшим Абсолютом, то они и слышат. Ну, собственно, это присуще любому произведению. Дайте какую-нибудь книгу, дайте, не знаю, «Войну и мир», трехлетнему ребенку, десятилетнему ребенку, двадцатилетнему молодому человеку или умудренному старику. Все будут видеть в этой книге разные вещи, читать разные смыслы. А если дать эту книгу тому, кто принимал участие, ну, гипотетически, тот, кто «Войну и мир» он написал, когда еще были живы участники тех событий, они будут там читать четвертое, там, десятое, двадцатое. А спустя 200 лет люди, которые будут читать «Войну и мир», они вообще там ничего не поймут, потому что там такие имена, такие названия, которых уже нет. Сейчас их уже нет, а тогда и подавно не будет. Там, например, почистил свой кибер. Что это такое, да? Или лакей надел свою ливрею. Что это такое? Кто это такой? Разные аудитории по-разному воспринимают один и тот же предмет. Вот я своей задачей ставил просто перевести буквально, как толковый словарь. Если в каком-то стихе многозначность, значит, я его перевожу многозначно. Хари Кришна.
Хари Кришна, вот есть еще один вопрос по поводу многозначности. Я вот заметил, например, в каких-то древних писаниях, например, в аврамических религиях, там какая-то такая иносказательная метафоричность присутствует, какие-то такие странные словесные пассажи, которые можно по-разному интерпретировать. Ну, наверное, Гиту можно так перевести, но, например, есть переводы, в которых все просто и понятно. Вот можете объяснить, как с точки зрения эволюции сознания нужно идти все-таки к более точным переводам, которые просты и понятны, и почему иносказательность присутствует?
Не могли бы вы снабдить примерами свой вопрос? И что значит понятно, и что значит непонятно. Одному понятно, другому непонятно.
Ну, сейчас так без подготовки сложно. Ну, вот, читается текст, вот, скажем, какой-то перевод старый, там язык чуть-чуть другой, там какая-то высокопарная фраза о чем-то, ну, как, не знаю, как это сейчас на горе проповеди, блаженный нищий духом. Вот как это, ну, я сейчас не говорю, как это понять, но такая очень, ну, странная, непонятная формулировка. А есть какой-то современный перевод, там может быть просто.
А современный это какой? 50-летней давности, 40-летней, 30, 20, 10-летней давности? Или вот сейчас? Что для вас современный перевод? Блаженны нищие духом – это просторечие 15 века. Вот, когда рухнула Византийская империя, государственной религией которой было христианство, сюда пришли монахи и хранители текстов из Византии, из Константинополя. И они перекладывали на славянский язык византийские максимы, да, византийские постулаты. И тогда фраза «блажен нищий духом» она звучала очень понятно, очень просто. Но с веками она стала напыщенной, она стала высокопарной. Но это проблема веков, а не проблема фразы. Я вас уверяю, что через 300 лет, если кто-то записал наш с вами сейчас диалог, через 300 лет люди будут говорить, а чего это они так напыщенно говорят? Можно же просто у-у, бу-бу, бу-бу-бу. И все понятно. Что это они там так напыщенно разговаривают? А мы с вами разговариваем вполне себе отнюдь, несмотря на. Блажен нищий духом – это… Что такое блажен? Блажен – это значит получивший благо. То есть по-русски, вернее, на современный русский – это ему повезло. Это не блажен в смысле, он откинулся на остановке, запрокинул голову и лежит. Блажен. Блажен, значит, он получил благо. По-русски ему повезло. Повезло тому, кто не считает себя обладателем знаний, обладателем духовных благ. Вот он себя считает нищим. Он считает, что он ничего не приобрел, он ничего не добился. Вот ему повезло, тот, кто не мыслит о себе высоко, тот, кто не надменен, ему повезло. А на это уже не старославянский, это уже греческий или византийский плюс славянский. Вот на том языке до пушкинском это блажен нищий духом. А по-нашему это повезло тому, кто не горделив. Или повезло тому, кто не считает себя слишком много знающим. Не считает себя слишком духовным. Кстати, слово «дух» — это как раз вот тот церковный язык после крушения Византийской империи. Это тот самый церковный язык. Они пытались перевести, что ж такое вот это атма, вот это вот я, как это сказать по-русски? Дух, Бог вдохнул жизнь в глину, да, в плоть, в безжизненную плоть, Бог вдохнул. Давайте назовем это дух. А маленький душок давайте назовем душа. Вот то, что вдохнуто. Вот так они перевели. Или слово предмет. Как его? Что это такое? Это, оказывается, греческое слово означает перед-перед. Мета – это перед. По ту сторону – мета. Ну вот они добавили русский предлог пред. Перед-пред. Пред – это по-русски перед, мета – это по-гречески перед. Вот они назвали пред-пред, то есть нечто передо мной. А мы думаем, вот какое слово русское – предмет. И так складывался новый язык. Хари Кришна.
Хари Кришна, спасибо. Ну, я вот прихожу к такому выводу, что если есть живая линия последователей, которые понимают суть знания, которые давала школа, учителя, то они будут переводить на понятный язык постоянно. А если они не переводят, получается, что как бы нет тех, кто понимает.
Ну да, как Пастернак говорил, протирать значение слов – в этом наше ремесло. Языковая среда меняется, меняются ценности, меняются воззрения, меняется значение слов. Но послание Всевышнего, оно всегда одно. Ты есть… подчиненное начало, есть господствующее начало. Твое предназначение — это быть в соитии с ним. Об этом всегда во всех писаниях, во всех богословских доктринах говорит Господь Бог. Есть высшее начало, есть подчиненное начало. Назначение подчиненного начала — всегда быть в соитии с Высшим. Вайшнавы в линии Шуки, в линии Мадхавендры Пури, Махапрабху, говорят не просто в соитии, а в любовном соитии. В таком близком соитии со Всевышним, где стирается грань между господствующим и подчиненным началом. Но это такое скрытое, тайное послание вайшнавов в линии рупы от Махапрабху. И Господь всегда это несет во все века. Он так говорит, дети, я прихожу из века в век, и это знание доставляю заново. Я это знание поведал Богу Солнца, Вивасвану. Но со временем оно было утрачено. Поэтому я снова его дал, потом снова его дал. Вот теперь я говорю тебе, Арджуна, это послание не изменяется, но оно может быть облечено в другую языковую форму при разных обстоятельствах, разной аудитории, но оно всегда одно и то же. Кришна Арджуне не говорит про любовные соития. Ну, вернее, его слова настолько общие, что про любовные соития с пастушками Вриндавана он не говорит. Он вообще ничего не говорит там про Вриндаван. Но мы в линии Шри Чайтани говорим, что Кришна имеет в виду именно пастушек Вриндавана, потому что он говорит, я всегда о них думаю. Тот, кто беззаветно мне предан, он во мне, а я в них. Они постоянно думают обо мне, а я постоянно думаю о них. Из этого в нашей линии делается вывод. Если он всегда о них думает, то и говорит он о них всегда. Это значит, что в его словах нужно найти такой смысл, где упоминаются пастушки Вриндавана. Если он всегда о них думает, значит, и сейчас он о них говорит. Просто надо этот смысл вытащить и объяснить. Поэтому тот, кто хочет узнать подлинный смысл Бхагавад-гиты, он должен прочесть книгу Шридхара Махараджа, Бхагавад-гиту Шридхара Махараджа. Моя задача – это дать буквальный перевод. Хари Кришна.
Вот.
Так, Так, разум на определенном этапе может рассматриваться как помеха восприятия послание Гиты. Связано ли это с обесцениванием поиска истины перед поиском красоты? Низкая помеха. Ну, для этого мы должны исходить из постулата, что у Гиты есть смысл, который мы знаем, или который нам разъяснили наши учителя. Вот есть смысл, и для понимания этого смысла есть множество преград. Ну, например, вы говорите разум. Тогда да, если есть смысл определенный, Тогда да. Я исхожу из того, что у Гиты смысл неопределенный. Кришна говорит многовекторно, многозначно. Поэтому я и перевожу многозначно. Например, в Гите Кришна говорит Ишварам. Ишварам означает властитель или владыка. Мы привыкли это переводить как Господь Бог, как высший владыка. Но в Гите Кришна не говорит высший владыка. Он говорит просто владыка. И это можно понять как владыка тела, то есть душа, а можно понять как всеобщий владыка. Например, Кришна говорит природа. Мы это переводим как вещественная природа. Или у кришнаитов материальная природа. Но Кришна не говорит ни вещественная, ни материальная. Он просто говорит пракрити, природа. Соответственно, в этой природе есть Ишваран, то есть тот, кто наблюдает, и тот, кто подпадает под влияние этой природы. Кришна, то есть этот Ишварам, это может быть и душа, и Господь Бог. Мы же переводим как Господь Бог, при том, что он поясняет, что есть такой наблюдатель, или Ишварам, или Пуруша. Пуруша означает вообще мужчина, да, или господствующее начало. Пуро Ишам, владелец города Пурушам. Вот он говорит, что один Пурушам подпадает под влияние природы, под влияние свойств природы, начинает подчиняться законам природы. А есть такой Пурушам, который не подчиняется. Но тот, кто не подчиняется, это высшее существо, а тот, кто подчиняется, это мы с вами души. Но вначале, когда он начинает эту тему, ну, в начале этой темы он не разъясняет, он просто говорит Пуруша. Но традиционно в вайшнавских источниках переводится сразу как высшее существо. Вот я стараюсь этого избегать. Если Кришна говорит Пурушам, я перевожу как владетель. Высший это владетель или индивидуальный, душа владетель. Я не знаю, я просто перевожу владетель. И я надеюсь, что далее в контексте, если переводить буквально все, то из контекста будет понятно, о каком владетеле идет речь. Вот примерно такой у меня подход. Но мы-то прекрасно понимаем, зная наставления наших учителей, что речь идет о высшем владетеле. Вот как Кришна говорит загадками, так же я стараюсь загадками переводить. И очень печально будет, если эта гита будет ясная и понятная. Хари Кришна.
Хари Кришна. Вот если будет немножко неясно и непонятно, это может как бы заинтересовать человека и попытаться его, чтобы он искал дальше?
Может быть, это уже зависит от человека. Моя задача сделать непонятно. А какой эффект это возымеет на отдельного читателя? Отбросит он этот перевод и будет читать что-то более понятное? Или начнет углубляться, это уже зависит от конкретного читателя. Или, например, вот в 13 главе Арджуна спрашивает Кришну, что такое поле, что такое знающий поле, и каковы свойства поля, или что там за свойства поля. В общем, Арджуна спрашивает о трех вещах. Поле, свойства и знающие свойства. Знающие поле. А у нас сразу переводится как тело. Но Кришна не говорит про тело, он говорит про поле. Мы понимаем, что он подразумевает под словом кшетра тело. Ну и хорошо, что мы понимаем, но он не говорит тело, он говорит поле. Мы переводим, традиционно мы переводим как поле деятельности. Но Кришна не говорит про поле деятельности, он просто говорит про поле. Хари Кришна.